Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Как известно, Конституционный суд России решил не исполнять постановление Европейского суда по правам человека о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Но, как оказалось, два судьи, или двое судей, как это сейчас говорят по-русски. Двое судей. Это судья Ароновский и судья Ярославцев опубликовали свое особое мнение. И вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Александром Ростовцовым, бывшим и депутатом Думы, и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», а также политиком и адвокатом. Александр, скажите, пожалуйста, может ли, например, Англия, где живет несколько акционеров ЮКОСа, арестовать российскую собственность в обеспечении вот их иска?
Добрый вечер. Значит, есть ПЧ, который принял по поводу этого дела вполне определенное решение с вполне конкретной суммой компенсации. Коль скоро ответчик, Российская Федерация в данном случае, отказывается от исполнения решения ЕСПЧ в противоречии со своими обязательствами, имеет полное право обратиться к судебным и исполнительным структурам других стран, участвующим в работе Европейского суда по правам человека, с требованиями об исполнении данного решения. То есть, если говорить уже конкретно, речь идет отнюдь не только о Великобритании, а обо всех, как я уже сказал, странах, участвующих в работе ЕСПЧ, с требованием арестовать имущество Российской Федерации на территории этих стран и обратить его в финансовые средства для удовлетворения данного решения ЕСПЧ.
Давайте напомним вердикт Страсбургского суда. В чем он заключался? Он 2 миллиарда там сумма?
1,8, насколько я помню, или 1,825, кажется так, миллиарда евро.
А еще до этого был Стокгольмский арбитраж.
Гаагский
был. Еще в Дублине какой-то суд выиграл ЮКОС.
В Дублине, это, если я правильно понимаю ваш вопрос, господин Ходорковский лично добился отмены ареста, наложенного на его счета, когда он был еще в заключении. А Гаагский арбитраж, это был, с точки зрения суммы, основной процесс, где речь шла о 50 миллиардах долларов. Я напомню слушателям, которые, возможно, не следят особо тщательно за всеми перипетиями, которые условно так широко обозначаются как дело ЮКОСа вообще, что Гаагский арбитраж – это экономический арбитраж, где прежде всего само рассмотрение возможно тогда и только тогда, когда обе стороны согласны в нем участвовать. То есть Российская Федерация в лице своих официальных представителей выразила согласие на рассмотрение дела в Гаагском арбитраже, назначила своего судью. Акционеры ЮКОСа назначили своего, и эти двое назначили третьего.
Это и есть арбитраж.
Да. И вот трое этих судей 10 лет, насколько я помню, рассматривали это дело и единогласно, включая официального представителя Российской
Кремля
Федерации.
Кремля называют. Да, Кремля.
Да, правительство Российской Федерации его назначало. Проголосовали за удовлетворение иска. Сейчас Российская Федерация оспаривает правомочность самого арбитража в голландских судах общей юрисдикции. Сначала в Гаагском окружном суде, сейчас дело уже будет рассматриваться в более высокой судебной инстанции. То есть тоже довольно странно. Сначала сами согласились на процедуру рассмотрения в этом арбитраже, а когда результат не устроил, то начали оспаривать правомочность этого арбитража. Ну, запретить никто не вправе.
С нами на прямую связь вышел Владимир Гладышев, адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро, которое занимается делами ЮКОСа в зарубежных судах. Добрый вечер, Владимир. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Как вы считаете, вправе ли акционеры ЮКОСа после того, как Конституционный суд России отказался исполнять постановление ЕСПЧ, выдвинуть свои претензии на российскую собственность за рубежом? Вам слово.
Нет, в данном случае, ну, во-первых, акционеры ЮКОСа не участвовали в ЕСПЧ, там участвовала сама компания ЮКОС. Собственно говоря, дело было нефтяная компания ЮКОС против Российской Федерации, не акционер, немножко другой сюжет. И, во-вторых, механизм исполнения решений Европейского суда, судом по добровольной, не имеется принудительного механизма исполнения решений этого суда за пределами страны, в отношении которой вынесено решение. То есть по этому решению ни акционеры, ни другие участники, ни сама компания, там, представитель Персгартнера, они не могут подать там в местный там английский и голландский суд и требовать исполнения решения. Если Россия сама не исполнит, то, собственно говоря, и все. На этом все.
Владимир, а что недавно за вердикт был в Дублине, в дублинском суде? Я знаю, там тоже какая-то большая победа была у акционеров ЮКОСа.
Я так понимаю, был снят, я не очень сконцентрировал, я так понимаю, был снят арест на денежные средства, принадлежащие акционерам. И речь шла о том, как я понимаю, из прессы, других у меня источников информации нет, речь шла о том, что были арестованы счета по подозрению в том, что это являются средства, полученные преступным путем, то есть в результате уплатения налогов, еще чего-то такого. То есть в результате дела ЮКОСа, грубо говоря, да. И после проверки оказалось, что это не так, и деньги разморозили. Но, в принципе, таких дел с 2004 года было достаточно много, и в Лихтенштейне, и в Швейцарии, и в других странах периодически по представлению российских властей, считай, акционеров ЮКОСа, компаний, связанных с ЮКОСом, они арестовываются, потом суды на это смотрят и средства размораживают. Но формально дело должно быть принято к производству, принято к производству, посмотрели, заявитель не прав, деньги разморозили. Вот и все.
Спасибо, Владимир, оставайтесь на связи. Александр, давайте вспомним вообще, каким сложным путем ЮКОС перешел в собственность государства российского. Если его можно так было тогда назвать.
А почему сложным?
Что-то пивная Лондон какая-то.
Нет, секундочку. Значит, не пивная Лондон, разумеется. А
люди, которые в ней сидели.
Компания Байкал Финанс Групп, которая действительно была зарегистрирована в Твери в одном здании с рюмочной Лондон. Вот. Но это была обычная совершенно прокладка, и ничего сложного там, на мой взгляд, не было, потому что...
Ну, пришлось президенту даже объяснять, где они все сидят, и почему это можно было купить.
Он ничего не объяснял, он сказал всего лишь, что...
Он знает этих всех людей.
Что это уважаемые люди, нефтяники, что я с ними знаком.
Энергетики, он сказал.
Нефтяники, по-моему. Ну, неважно.
Неважно.
Он все равно так их и не назвал потом. А вся сложность была в том, что использовали эту помойку Байкал Финанс Групп. Вот что я точно помню, что Путин путался в названии. Назвал ее сначала Балт Финанс Групп. Балтика, Байкал, там, ну, вода, в общем, все это. В разных смыслах этого слова. И вся сложность была в том, что пытались избегнуть, и избегли, прямой, непосредственной передачи, прямого перехода
акции «Юганснефтегаза», да?
Да, компании «Юганснефтегаз» из собственности ЮКОСа в собственность Роснефти. Чтобы в любом случае претензии обращались бы потом к «Байкал Финанс Групп» или на самом деле все равно кому. Кому-то, кто как бы все равно реально не существует, отвечать по этим претензиям не может, а Роснефть является как бы добросовестным приобретателем, купившим за нормальные деньги, за рыночную цену у третьих лиц. Вот, на самом деле, вся история и вся сложность.
А теперь уже и у Байкал Финанс Группы нет, все принадлежит теперь, короче, то, что было у ЮКОСа, теперь принадлежит Роснефти. Правильно,
да,
я понимаю? Сечина, да?
Ну, государственной компании Роснефть. Который действительно возглавляет.
Который выступает ответчиком теперь по всем искам ЮКОСа, да?
Да нет, отнюдь не по всем.
Нет, ну, российское государство, то, что в Страсбурге, это же...
Российское ЮКОС... государство, да, является ответчиком компании Роснефти. Я же говорю, добросовестный приобретатель с точки зрения тех, кто все это затеял в свое время.
Теперь Владимиру вопрос. Владимир, а вот почему вот эта большая сумма в 52 миллиарда долларов... Тоже в каком-то смысле она, по-моему, там где-то зависла, что-то какой-то мелкий суд ее выплату приостановил. Напомните нам эту коллизию, Владимир, я вас, вам слово.
Да, вот Александр правильно сказал, что Российская Федерация начала оспаривать законность самого, собственно, арбитража в голландских судах общей юрисдикции. Действительно так. Есть процедура. Арбитражи международные, даже на основании международных договоров, они висят не в воздухе, они, как правило, где-то происходят на территории какой-то страны. Связь с этой территорией имеется определенная. Там арбитраж проходил под эгидой Международной палаты международного правосудия. Постоянная палата международного правосудия, так называемая. То есть это старый-старый орган международного арбитража, который создавался еще там по инициативе Николая II. То есть такая старая история, очень давно существующий международный арбитражный орган. Вот этот международный арбитражный орган, который на самом деле представляет собой секретариат и председателя, так как достаточно технического человека, они осуществляют некоторые определенные функции на территории Голландии, но и в отношении всех арбитражей по всему миру, которые там подчиняются правилам Юнцитрал, Международной комиссии по торговле. А поскольку это находится на территории Голландии, то считается место проведения трибунала, но это фактически так было, место проведения арбитража Голландии. Значит, есть ограниченное во всех международных арбитражах и в международной конвенции 1958 года Нью-Йоркское проведение исполнения арбитражных решений, есть ограниченная возможность у стороны оспорить законность решения арбитражного суда. Это не апелляция, это очень ограниченная возможность. Как правило, это основания, которые говорят о том, что сам арбитраж не являлся собственным арбитражом, а являлся непонятно чем. Вот, собственно говоря, на основании этого и оспаривается решение арбитража. Оспаривается, во-первых, на основании того, что Россия конвенцию не ратифицировала, а международную юридическую практику, на основании которой проходил арбитраж, она эту хаски не ратифицировала, а подписала и временно применяла. Николай суд все-таки разобрался, что такое временное применение, и, собственно говоря, это было единственным решением, на основании которого пока вот это решение арбитражного суда приостановлено. И там были некоторые еще основания Российской Федерации, которые привела, в частности, говорили, что активы ЮКОСом были получены незаконно путем коррупционных сделок, и также еще некоторые технические причины приводились, но эти все остальное суд не рассматривал тот вопрос о том, ратифицировала ли Российская Федерация эту конвенцию, не ратифицировала ли, если временно применяла, то какие от этого последствия, и голландский суд в этом не очень разобрался.
Угу. Спасибо, Владимир. Я представляю себе, как бы тогда Россия среагировала, если бы она выиграла этот суд, правильно? Тогда бы, наверное, все считали бы, что и энергетическая хартия работает, и судьи все хорошие. А когда она проиграла, то решили она в отказ полный уйти, как говорят уголовники.
Ну, это, к сожалению, к великому же. Сейчас достаточно обычная история у нас. И то, что, собственно, послужило поводом для нашего сегодняшнего разговора, а именно рассмотрение в Конституционном суде Российской Федерации, вот году, по-моему, в 5-м Конституционный суд подтвердил конституционность того, что в России были фактически отменены выборы губернаторов в регионах. Ну, по крайней мере, выборы граждан. Значит, когда председателя Конституционного суда господина Зорькина спросили, а как же быть с тем, что Конституционный суд уже под его же председательством принимал решение по аналогичному запросу, причем прямо противоположно, что Конституция не допускает какого-либо иного способа появления губернаторов в регионах Российской Федерации, кроме прямых выборов населением этих регионов. Это было там году в 90-х, не помню, каком-то, в середине 90-х.
При Ельцине, да.
Естественно, когда Ельцин как раз хотел некоторое время назначать там часть губернаторов, ну, искал, короче говоря, для себя возможности избегнуть политических рисков в виде появления большого, сравнительно большого количества красных губернаторов. Вот Конституционный суд тогда жестко его в этом ограничил. А тут вдруг...
После Беслана, да?
Да, совершенно верно. После Беслана, хотя мне до сих пор непонятна логическая связь между Бесланом и этим решением. Ну, окей. И Зорькин тогда очень откровенно ответил, сказав, что Конституционный суд не может не учитывать политические обстоятельства или политическую конъюнктуру и должен жить в соответствии с требованиями времени. Вот, вообще говоря, право, его дух и буква, кстати говоря, требуют, чтобы суд любой, но, разумеется, в первую очередь конституционный, как раз не учитывал конъюнктуру, никакую, прежде всего политическую. И чтобы он принимал свои решения, исходя исключительно из духа и буквы Конституции. В том числе, вопреки воле политического руководства. Но господин Зорькин уже 12 лет назад, по-моему, 11, может быть, сформулировал прямо противоположный тезис. И вот абсолютно то же самое и с этим решением. Конституционный суд во главе с судьей Зорькиным, естественно, принимая это решение, исходил из воли начальства. Более ничего. Все, конец рассказа, на мой взгляд.
Да, я добавлю свой случай. Вот помните, когда закрывали ТВ-6, там был такой надуманный предлог, что, мол, Лукойл Гарант не получает ни копейки прибыли от ТВ-6 и хочет закрыть это акционерное общество, где он был акционером. И это было декабрь 2001 года. Судья Ренов, который был раньше юристом Лукойл Гаранта, подал такой иск. Но, как вы помните, в 2001 году, в самом конце, да и вообще, как правило, известно, что до конца года все рабочие дни уже были расписаны у этого... Это не конституционный был тогда суд, а арбитражный. Все были расписаны. Так вот, Путин своим указом объявил 31 декабря, всегдашний выходной, рабочим днем, только чтобы они собрались. Они собрались и отказали Лукойл Гаранту закрывать ТВ-6. И у нас тогда, помню, вечеринка была, Киселев нас поздравлял. Я сказал: Жень, единственная возможность у Путина нас закрыть, он говорит, какая? Это вернуться сейчас на юлианский календарь. То есть еще 13 дней будет в январе 2001 год. Он смешно, да? Ну, я, в общем, а оказалось, все гораздо проще сделали. Просто продлили действие этого закона на 2 недели и закрыли ТВ-6. Как вам такое правосудие?
Ну, Владимир, что мы с вами будем...
Нет, мы не будем, но просто...
Друг другу объяснять, что мы думаем про такое правосудие в частности и это правосудие вообще.
О, Господи, ладно. Владимир, расскажите, пожалуйста, какие сейчас есть возможности у акционеров ЮКОСа?
У страны.
У страны акционеров ЮКОСа. Вот как-то побороться все-таки за то, чтобы решение СПЧ было исполнено. Пусть даже не России, а каким-то иным способом получить эти деньги. Какие еще инстанции остаются?
Я не думаю, что уже никаких возможностей, собственно говоря, и не осталось. Потому что если российское государство не будет исполнять, то не будет исполнять. Есть ограниченные возможности обращения в Совет Европы с просьбой принять какие-то санкции. Совет Европы на свое усмотрение может принять, может не принять, может направлять дополнительные запросы. То есть фактически... А вопрос давления исключительно психологический. Но, с другой стороны, надо честно сказать, что решение-то ЕСПЧ, оно, конечно, того, что ты, там, что-то присудил акционерам ЮКОСа, но само решение-то оно было плохое, и прям добиваться его исполнения, конечно, деньги всегда хорошо для акционеров ЮКОСа, которых там ограбили фактически. Хоть какая-то компенсация. Но в данном случае само решение-то ЕСПЧ было плохое. Там оно было принято на основе там вранья. Я суд придумал факты дела ЮКОСа, придумал российское право на основании того, что оно решение-то от него дыбом, волосы встают. И в качестве хоть какой-то компенсации, утешительного приза, там какую-то 1/50 часть на то, что претендовали акционеры ЮКОСа, по очень техническим, бесспорным причинам, вот эти деньги им присудили в качестве хоть какого-то утешительного маленького приза. Относительно маленького общей суммы взыскания. И Российская Федерация, которая это дело всеми правдами и неправдами там выиграла, оно даже вот эту минимальную часть, которую там просто чтобы для спасения лица собственного ЕСПЧ присудил, она даже вот эту маленькую часть сказала, что какие-то вышеконституционные принципы, которых, в общем, не существует по этому решению, мешают даже вот эту маленькую часть решения исполнять.
Да, это в нем сказано, что это не носило политического характера посадка Михаила Борисовича, да? В этом решении ЕСПЧ сказано, что вчера разгром ЮКОСа не носил политического характера, а только чисто экономически по долгам, по налогам.
Кажется, ну вот...
Ну да, ну в общем, это, конечно, не красит судей. Да. Не красит судей Европейского суда по правам человека. Давайте теперь пошире возьмем вообще ситуацию. Чем чревато то, что Россия... И впредь, наверное, будет отказываться исполнять решение ЕСПЧ. Как вы считаете, Александр?
Ну, чревато, в общем, как минимум двумя последствиями. Последствия первое. Это, извините, называется репутация. Ну, окей. Вот, возьмем простой пример. Сейчас значительная внимание российского политического класса и, говорят, его высшего руководства привлечено к новой администрации Соединенных Штатов. И постоянно муссируется тема, что с президентом Трампом можно и удастся о чем-то договориться, смягчить или вовсе отменить санкции и вообще улучшить внешнеполитическую ситуацию на этом направлении. Улучшив на этом, она улучшится и на других, потому что США – это лидер западного мира, ну, понятна логика. Значит, при этом ключевое слово вот во всей этой тираде – это договориться. Я, конечно, ничего не могу предсказывать относительно того, как и в каких ситуациях будет вести себя президент Трамп, но так, в общем и целом мало сомневаюсь в том, что если не он сам, то кто-то из его приближенных, советников, помощников, обязательно в какой-нибудь ситуации ему скажет, что сын президент. А как с ними договариваться? И какой в этом смысл, если они своих обязательств все равно не исполняют? Там энергетическую хартию подписали, не ратифицировали, ну, предположим. но с точки зрения вхождения в Совет Европы и в ЕСПЧ, да, все было подписано и ратифицировано.
И все решения до этого исполнялись? Ни один...
Ну, не все до этого, но в основном исполнялись,
кроме Пичугина, по крайней мере... Кроме Пичугина в последнее время, по-моему,
ну,
все.
Ну, там, предоставление права участвовать в выборах заключенным не исполнено. Не только России, еще...
Смертная казнь формально существует, но реально не применяется.
Смертная казнь, да, мораторий. Но
да, да, мораторий только, да.
Вот. Значит, вот идет прямой отказ от исполнения собственных обязательств. Это первое. И второе, это, как я уже говорил, это непосредственно какие-то актуализированные потери и неприятности, которые из-за этого могут воспоследовать. Пока даже трудно сказать, где. Я там... не хочу даже перечислять все те, долго это слишком, все те конкретные направления и риски, которые возникают и множатся, как в связи с, со всеми процессами, которые принято называть одним обобщающим названием «дело ЮКОСа», но также и со многими другими спорами и коллизиями, потому что такое поведение, оно любого участника этих процессов настраивает на максимально жесткий лад и подсказывает ему, что надо как можно тверже и как можно быстрее, ни о чем не договариваясь, пытаться что-то получить, хотя бы что-то.
И отвалить.
И, ну, а вот это уже большой вопрос, отваливать дальше или нет. Что-то получил, и можно продолжать. Но стратегия урвать как можно быстрее хоть что-то, она просто вытекает из такого поведения для любого партнера, не говоря уже об оппоненте.
Владимир, вот мы помним все, что в конце 90-х годов был такой скандал с фирмой «Нога». Ее по-разному называли там, по-разному ударение. Какой-то дурацкий она дала нам...
«Нога», не «Сингал».
Да-да. Дали они, по-моему, кредит под какие-то обязательства очень серьезные. И затем последовала цепь арестов. Там «Барка Седова», российских самолетов на авиашоу во Франции и так далее. Вот... Возможен ли такой сценарий теперь? Вам слово, Владимир.
Ну, собственно говоря, он отчасти и происходит. Там аресты идут с той или иной степенью успешности по делу именно вот этому арбитража по энергетической карте. Вот сейчас часть из них приостановлена в связи с рассмотрением дела в голландском суде в юрисдикции, вот о чем как раз Александр говорил, и я говорю. Но эти именно процессы идут, и они будут и дальше продолжаться. И, собственно говоря, это не только по делу ЮКОСа. Сейчас, в настоящее время, там несколько дел на подходе против Российской Федерации, которые были на степени готовности. Так что вот это арест собственности государственной за рубежом, этот вопрос продолжает оставаться очень актуальным, и он будет оставаться актуальным и впредь. То есть подлежит аресту и распродаже за долги суверенного государства целый ряд активов, в том числе, скажем, там, ну, дебиторская задолженность каких-то компаний частных перед госкомпаниями Российской Федерации. Ну, то есть, например, если «Газпрому» или «Роснефти» кто-то должен деньги за поставленную нет, то это вполне можно арестовать там, долги Российской Федерации. Да? Mm-hmm. Или, например, если оказывается какая-то коммерческая недвижимость Российской Федерации за рубежом, ну, как вот в Швеции, например, там часть зданий Дартпресса использовались в коммерческих целях, сдавались иностранным фирмам, то по делу Франца Зидельмайера эти активы были выставлены на торги, и на них было обращено взыскание. То есть это тема, то, что вот получила известность с компанией «Нога», она продолжает действовать. Но и до «Нога», например, там, при советской власти были аналогичные дела. Было, например, дело там, по царским долгам, когда один предприимчивый американский адвокат собрал кучку долги царские и предъявил иск к Советскому Союзу в американском суде, тогда тоже этот вопрос рассматривался. Адвоката звали, фамилия у него была Маркс, так случилось, а звали его Карл, и поэтому дело было Карл Маркс против СССР. Ну, вот тоже такое дело было.
Да, сейчас я знаю, раз что да, и где-то арестовали Курпунг, да?
Нет, я...
Не-не, где-то не в Америке, по-моему. Ну, или их счета, по-моему, да?
Нет, Владимир, это напомню. В Англии банк, вот то, что я знаю, банк просто отказался обслуживать их счета.
За то, что они врут.
Банк не обязан объяснять причины. Банк – это частное коммерческое учреждение, и он известил своего клиента, что с такого-то числа, такого-то месяца, даты, там все, что положено, я не помню, там полтора месяца, два, да. Как бы он прекращает обслуживать их счета. И они могут найти себе другой банк, только и все.
Владимир, а какими документами вот регулируется вот этот вопрос? Что идет в обеспечение неоплаченного иска? Это где сказано? Где-нибудь там, может быть, в каких-то специальных законах международных?
Документы есть. Да. Есть международная конвенция о судебных иммунитетах государств, не все государства подписали. Плюс есть в каждой стране есть законодательство. В России оно недавно приняло, было такое законодательство, в основном на основании конвенции. Пионером считается законодательство США, которое было принято в конце 70-х годов, в котором было впервые введено понятие функционального иммунитета. То есть государство пользуется, собственность государства за рубежом пользуется иммунитетом только в том случае, если используется исключительно для исполнения государственных функций. То есть это посольство, это военные корабли, соответственно, и, собственно, другие активы, которые используются, собственно, для государственных нужд. А если государство обладает активами, которые используются в коммерческих целях, например, государственная компания за границей, там, или там ГУП, имеет какие-то активы за границей, то это, собственно говоря, коммерческие активы, на которые вполне может быть обращено взыскание. И это концепция, на которой основана и конвенция вот эта недавно судебных иммунитетов государства, и законодательство более-менее унифицированное в целом ряде стран, включая США, Англию, Россию.
Владимир, а напомните, как Ленин вот выкрутился из этой ситуации, когда отказался платить по царским займам?
Ну да, Ленин отказался платить по государственным займам, это было в свое время... Собственно говоря, известная история, тогда, ну, понятно, денег платить не хотелось, как сейчас люксу. И плюс идеологическая была концепция, что мы полностью порываем с предыдущей государственностью, и все, что было тогда, нас не касается.
А тем не менее, по Брестскому миру он полностью помню, Германии вернул весь золотой запас.
Советского правительства в 17-м году была ликвидация реестра собственности, то есть полностью был ликвидирован реестр собственников недвижимости, например, после чего доказывать, что тебе что-то принадлежит, стало практически невозможно. И отказ от выплаты царских займов, он был вот на этой полке, то есть полностью внести хаос в правовые, межгосударственные и межличностные связи и установки, и вместо этого создать альтернативный правовой мир, который не будет никак связан со старым миром. Вот это было преодолено на самом деле только в конце 50-х, в начале 60-х годов, когда Никита Сергеевич Хрущев провозгласил мирное сосуществование, и тогда приняты там блестящих советских юристов, включая профессора Туткина, они создали основу для современного международного права совместно с зарубежными коллегами. И очень короткий период, 50-60-е годы, там была принята вот вся инфраструктура современного международного права, Венская конвенция о дипломатических отношениях, Женевская конвенция по морскому праву, пересторонний договор, там, многосторонний договор о запрещении ядерных испытаний в террористах, вот эта вся структура, она фактически являлась отказом вот от этого правового нигилизма ленинского времени. И сейчас происходит до некоторой степени ее ревизия, конечно.
Спасибо. Позавчера была передача у нас про высказывание Петра Толстого, депутата. И мы такую цепочку выстроили с Аллой Ефремовной, что последний раз антисемиты возглавляли парламент, это в гитлеровской Германии, официально, чтобы они сами признались в том, что за чертой оседлости жили какие-то, значит, бандиты. Потом последний раз исключили из академии действующего академика, это Гитлер исключил Эйнштейна.
Ну, там не только Эйнштейна, там всех евреев.
Ну, условно
исключили.
Говоря.
А и что, теперь... в России тоже исключили кого-то?
Нет, нет, помните, как хотели Сахарова исключить?
Ну, хотели.
А встал академик Капица и сказал, что последний раз, вот он привел этот пример. А теперь мы еще с Владимиром вспомним, что последний раз отказался платить по долгам государства Ленин. То есть три таких вот, мне нравится вот эта троица. Значит, это Брежнев, Гитлер и Ленин. Как вам? Историк, по-моему, здесь... Сама за себя говорит, что такими методами нельзя отстаивать свою правоту. Как вы считаете, Александр?
Здесь вообще речь не идет о правоте. На самом деле о правоте ведь никто не думает. Значит, я не очень склонен сейчас начинать обсуждать высказывания вице-спикера Толстого, но я уверен,
нацист-спикер его называют Алла
Ефремовна. Что не ему подобным. Такой параметр оценки его высказываний, как правота, как истинность, они вообще не приходят в голову и не близки никаким образом. Потому что этот выходец с Первого канала, Центрального телевидения, использовал в очередной раз этот вполне стандартный демагогический прием. Я не знаю, почему он решил, что после того, как он много лет клеветал на американцев, англичан,
украинцев,
разумеется, поляков, вероятнее всего, на грузин чуть раньше.
Конечно.
Значит, вдруг он решил, что пришло время, или, может быть, вот-вот придет, значит, взяться за евреев. Что ситуация в России достаточно уже накалена, чтобы пнуть выходцев из черты оседлости. Ну, вот так ему показалось. И... прав он, может быть, только в одном. Пришло ли уже такое время, или еще не пришло? Если он, может быть, прав, а может быть, не прав. Или ошибся. И все последующее гротескным образом показало, что да, вроде как ошибся. Но одергивать его никто ведь не собирается.
Защиту
он,
взяли.
По крайней мере, выразил некую идеологическую позицию, тоже, конечно, очень сомнительным с точки зрения исторической правды образом, потому что, вообще-то говоря, большая часть территории за чертой оседлости в 17 году была оккупирована немцами. И поэтому российским революционерам выскакивать оттуда с наганами было достаточно сложно. Там какой-то их части удалось договориться, чтобы проехать в опломбированных вагонах по немецкой территории. Но вот этот массовый исход с наганами, наганы, напомню, это было штатное оружие российской армии, у немцев совершенно не принято, это бельгийские револьверы, а не немецкие. Вот. Значит, ну вот никак. Но дальше-то, отмазывая Толстого от антисемитизма, спикер Володин понес уже откровенную пургу на уровне бреда, что тот имел в виду каторжан, каторжников, которые... тоже были за чертой оседлости, но там в Сибири. Какая в Сибири, черт, черта оседлости?
Сегодня
черта
хорошо...
оседлости – официальный термин из российского законодательства времен Российской империи.
Конечно.
Антисемитского законодательства. И касался он еще евреев и цыган еще. И проходила эта черта по территории западных губерний.
Сегодня Максим Шевченко хорошо очень высмеял спикера Володина. Он сказал, что спутал 101 километр, куда засылали
алкаши. Да.
А кроме того, вот мой отец, когда освободился из лагеря в 40-м году, у него было написано минус 40. То есть, значит, 40 городов.
Да, я знаю.
Что... Нельзя было жить в них. То есть, наверное, спикер Володин считает, что и мой отец оказался чертой оседлости.
Ну, послушайте, спикер Володин на самом деле тоже не думал о том, что он там брякает. У него задача была, с одной стороны, поддержать то, что он считает реноме своей шарашкиной конторы под названием Государственная Дума по странному стечению обстоятельств. То есть отмазать...
Правильно сказал Познер когда-то, дура. Помните, он оговорился?
Да, отмазать своего заместителя от обвинений в нацизме.
Уголовно наказуемых.
Само собой. Я небольшой, мягко говоря, сторонник 282 статьи. Но если считать, что она может применяться, а де-факто она применяется, то, конечно, она здесь вот просто у Толстого на лбу написана.
Аршинными буквами, как говорил Высоцкий.
Да. И сначала отмазать и что-нибудь сказать. Почему это не антисемитизм? Ну да. Каторжане с наганами из-за черты оседлости. Ну, хорошо. Марсиане.
Нет, Максим Шевченко хорошо сидит. Я понимаю, что он не идеальный вообще наш.
Да он смешной тоже во всем этом разговоре. Он же сказал, что это клеветническая кампания против
Пети.
Против Толстого, направленная на срыв договоренности в Астане, осуществляемой израильской агентурой. И что Толстой не может быть антисемитом, потому что он столько лет проработал на телевидении, что у него не могло не быть евреев в друзьях.
Кремль предложил, чтобы все его коллеги бывшие, это Владимир Познер, Леонид Якубович или Иван Ургант, написали бы письмо Косте Эрнсту, чтобы его больше назад не принимали на работу, когда его посадят за антисемитизм.
Знаете, Владимир, я вам честно скажу, вот по мне, пусть они все разбираются в этих вопросах между собой. Я читал, что уже сегодня председатель, что ли, кто он там, в пропутинской федерации еврейских общин России некто Борода.
Да.
Значит, помирился с Толстым.
И там еще есть пресс-секретарь Горин, по-моему, да, Боров?
Да, и еще есть Лазар, там их, они там есть. Значит, вот понятно совершенно, что они между собой и не ссорились никогда. Они и с Прохановым не ссорились, и вообще ни с кем. Потому что у них основная особенность их квалифицирующая – это любовь к власти.
Сегодня вообще день такой, когда вообще им должно быть стыдно вот таким, как
сегодня,
Толстому и Володину.
День памяти жертв Холокоста. И вот в этот день, именующий себя председателем Федерации еврейских общин России, Борода мирится с явным антисемитом. Ну, очень хорошо, это его право. И нет никаких сомнений, что коль скоро Толстого не осудили официально, и не то, что не выгнали, даже не пожурили, то Борода с ним помирится. Так же, как они молчали, как рыба об лёд, в тряпочку, когда Путин им рассказывал про то, каким одаренным был Геббельс. У них там в лицо рассказывал, заметьте себе, не с экрана. Вот. У них своя корпорация, в полном соответствии с названием книжки Муссолини, «Корпоративное государство». И там принадлежность к этой корпорации неизмеримо выше, чем принадлежность к чему угодно, включая свой народ. Любой, не только еврейский, любой. Русский, украинский, еврейский, грузинский, армянский, любой. Вот тот, кто входит в эту корпорацию, для него вот это главное. Не говоря уже о таких мелочах, как совесть, порядочность, достоинство, правда, интеллект, в конце концов, какой-то. Это все вообще как. Вот просто
нет, это, знаете,
слова, не имеющие права на существование у них.
Знаете, что здесь особенно, конечно, и обидно, и прискорбно, что Лев Николаевич Толстой был отлучен от церкви, от русской православной, от этой церкви, которая была главой тогда Николай II, и не было даже патриарха, а был синод, как раз за то, что он был Ну, мыслил
был
шире.
Свободомыслящим,
да, да,
человеком.
Именно, что он мыслил шире, чем эти вот ограниченные люди. А у него такой правнук, который, как бы, не знаю, через сколько...
Ну что ж тут такого уж обидного? Ну, Лев Николаевич Толстой, скончавшийся 107 лет назад, за своего правнука, ну, никак не отвечает. К счастью. Ну, если на детях гениев природа отдыхает, то
на правнуках
над правнуками она порой, как выяснилось, просто измывается. У меня нет другого слова. И возвращаюсь все-таки к теме. Ну хорошо, если в стране нет права, если глава Конституционного суда открытым текстом призывает руководствоваться волей начальства и политической конъюнктурой, а он пишет статью о том, какой хорошей скрепой было крепостное право. Помню, я это читал.
А помните, еще какой-то был...
Я вот уже знаю, что представляет из себя Зорькин. Но на самом деле, будучи с ним знаком очень давно, с 92-3 года. И тогда уже знаю, что он из себя представляет. Значит, даже я обалдел, думаю, ну не может быть. Ну это уже как? Не, ничего, он написал в российской газете, в официальном отдыке. Хорошая, говорит, была вещь.
А помните еще, что Россия будет висеть на чекистском крюке? Помните еще, кто-то написал такое?
Это тогда не будет, а повисло. Это тогда Черкесов написал.
Черкесов, конечно.
Но Черкесов, по крайней мере, не председатель Конституционного суда.
Следователь был КГБ, да. По первому образованию
следователь. Руководителей спецслужб российских.
Да.
Но здесь-то ирония состоит в том, что для председателя Конституционного суда право ниже, чем политическая конъюнктура и воля начальства. Вы об этом открыто говорили.
Вы знаете, он не всегда таким был, Александр.
Он
был мужественно вел себя, кстати, в октябре-сентябре 93 года. В смысле, не за свой карман страдал, а за всех, кого, ну, может быть, там...
Согласен. Я уверен, что он тогда руководствовался... конъюнктуры, я прекрасно помню, я об этом и сказал, что знакомы были, так, как он ее видел. Он просто сделал
тогда... Бескорыстно, он не сделал ошибки,
правильную ставку.
Но бескорыстно он их делал тогда. А сейчас я знаю,
как выяснилось,
что...
бескорыстно.
Да, как выяснилось. А сейчас я знаю, какие дворцы там на Крестовском острове был в одном из них.
Я тоже был.
И как вам?
Ну, дикость и безобразие, на мой взгляд.
Дело в том, что я просто когда был репетитором по первой специальности, у меня одна из учениц была Наташа Зорькина, его дочка, в 10 классе, которая прекрасно знала историю. Но Валерий Дмитриевич предпочитал деньги не ей доверять, а сам привозить их мне. Поэтому несколько раз был у меня дома.
Боялся, что дочка украдет?
Нет, тогда опасный был. Опасный возраст переходный. Ну, короче, и тогда мы с ним пили чай один на один. Он не был представителем суда, я не был журналистом. И мы откровенно обо всем говорили. Он был хороший и совестливый, и прекрасный отец, и вообще юрист.
Он прекрасный отец.
Давайте Владимира подключим. Владимир, значит, как вы считаете... Что может быть дальше? Какие шаги? Неужели завтра там какая-нибудь собственность российского агентства Итартас во Франции вместе с недвижимостью может арестовать какой-нибудь парижский окружной суд? Вам слово, Владимир.
Да, ну в этом пока непонятно. Все будет зависеть от результатов рассмотрения в апелляционном суде в Голландии вот этого решения. Собственно говоря, сейчас вот на прошлой неделе там состоялись очередные слушания. Дело это не быстрое, все это будет тянуться еще несколько лет, как минимум, поэтому сюжет будет оставаться актуальным и будем следить за ним.
Ну, конечно, я понимаю это, но а как вы считаете, почему, кстати, вот и оба акционера Юкса, хотя уже много лет прошло, почему они оба не имеют права вернуться в страну, как вы считаете?
Они оба это кто?
И Михаил Борисович, и Леонид, Борисович.
Ну, они их же не двое, там же есть еще люди.
Ну, я знаю, но просто почему же...
Василий Шахновский, Владимир Дубов.
Они, кстати, здесь сидят в черном тюльпане, да, в черном дельфине.
Нет. Пичугин никогда не был акционером.
Но имею в виду, что сотрудники Юкса...
Сидят, да. Кто-то уже вышел, а кто-то...
Неужели так мстительные такие вот их палачи, что уже спустя 11 лет они не могут забыть этого их...
Так а здесь даже не о месте речь, а о том, что в качестве инструмента борьбы за собственность они использовали уголовно-правовую систему. Ну, слово «правовая» здесь как бы присутствует формально-традиционно, я бы сказал. Значит, и, соответственно, были вынесены приговоры. И, конечно, Леонид Борисович Невзин находится под действием приговора о пожизненном сроке в России. Приговор не отменен.
Я считаю, здесь. Знаете что, Александр, что помимо списка Магнитского, надо сделать список Алексаняна, тех людей, которые довели до смерти Василия. И список надо сделать Немцова, добавить его туда журналистов, которые вот сейчас, вот, например, типа Петра Толстого, которые себя запятнали. Как вы считаете, Александр?
Ну, хорошо бы, конечно, но при этом тогда количество этих списков и количество людей, которые не входят из российской верхушки действующей, будет крайне велико. Потому что я могу навскидку еще 2-3 списка подсказать.
Ну, правильно.
Пожалуйста, список подлецов, я имею в виду соответствующий закон подлецов, так называемый
царя
закон
Ирода, Демьяковна.
Значит, в результате которого уже, я не помню точно, ну, по крайней мере...
И который признан незаконным там же, в Страсбурге.
Да, несколько российских детей уже
погибли
умерли.
Из-за этого, я знаю, да.
А могли бы жить.
Не несколько, а больше 40, по-моему, да.
Ну, я не помню сколько, поэтому я искал аккуратно.
Разумеется, так.
Значит, пожалуйста, можно список Эльдара Дадина начать готовить.
Вообще, те, кто... бил его.
Те, кто его бросил за решетку.
Это раз. А вот
за нам... одиночный пикет.
А вчера нам, кстати...
Те, кто приговорил его сидеть за это. Те, кто его пытал на зоне.
Я просто хочу сказать, что вчера у нас была передача про него, позавчера, и нам Анастасия, тех этих людей...
Зотова.
Да, она нас всем их фамилии назвала. Да, так да. Что он уже начал составлять
этот список. Видите, мы с вами уже назвали еще 3 списка. И можно продолжать. Дальше. Ну, значит, мы никуда не денемся от всего этого, пока не будет одного нормального списка люстраций, на мой взгляд.
Да. Как вы считаете, в какой день и по какому маршруту должен пройти марш памяти Бориса Немцова через месяц?
Марш памяти Бориса Немцова, это не я считаю, это общее мнение членов комитета и заявителей, там много народу. То ли сегодня направлено, то ли в ближайшие дни будет направлено в мэрию письмо, потому что официальную заявку подать мы не можем. Пока только за 2 недели надо подавать. Значит, что мы хотим провести его 26 февраля, поскольку это воскресенье. Мы не хотим создавать чрезмерных сложностей москвичам и полиции и властям в понедельник, в рабочий день. 26-го в дневное время по маршруту от Славянской площади до места убийства Бориса Немцова на мосту.
Обязательно все, я считаю, должны честные люди прийти на этот марш. А мы завершаем наш выпуск. Напомню, что сегодня обсуждали ситуацию вокруг концерна ЮКОС, который уже не существует, но который до сих пор раскалывает международное сообщество российских политиков. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.